Друзья, дорогие слушатели, все-таки реальность остается реальностью. И слава Богу, что к этой реальности нас действительность возвращает. Я думаю, это очень важно, вот то, что мы услышали свидетельство. Вот что лежит на сердце, что было увидено, что прошло через сознание, что прошло через осмысление. Это тоже очень серьезно, правильно его передать. Не вызвать чувства, а правильно передать. Это реальность, в которой сегодня мы, как земляне, живем. Почему я на этом акцентирую внимание? Для меня лично вот это свидетельство еще раз показало одну удивительную закономерность. Сколь часто люди, которые носят имя христиан, попадают в ловушку сатаны, сами того не понимая, что они там находятся. Не замечает просто. Время, которое Господь отпустил для нас, чтобы мы еще жили на этой земле, для чего оно дано? Для поклонения Богу. Для того, чтобы каждый из нас мог найти себя в деле служения Богу. Если мы не созидаем тело Христово, у каждого из нас энергия есть, правда? Иногда очень пылкая. Если мы не созидаем тело Христово, то энергия направляется друг на друга. А вы понимаете, чем это заканчивается. Поэтому всякий раз мы напоминаем каждому из нас, в церкви нашей много говорим, друзья, насколько важно увидеть себя в теле Христовом и понять, что величие своей души, величие в поклонении Богу, понимание Божьего величия мы способны будем увидеть тогда, когда к Богу взоры обращены. Мы обращаем наше внимание сегодня снова к Евангелию Матфея. В прошлый раз у нас была возможность рассуждать о вопросах. Мы делились, рассуждали о них. Позвольте, сегодня у нас есть время. Надеюсь, что нам удастся завершить 11 главу Евангелия Матфея. Мы с вами просмотрим. Здесь явно видны очень серьезные уроки, которые нам просто нельзя не заметить. И более того, вот в свидетельстве, которое только звучало из уст Виталия, прозвучала такая мысль, что люди все-таки тянутся к Божьему Слову. И меняется жизнь людей. Меняется не потому, что приехали американцы, у которых много в кармане, а пришло Божье Слово. И именно оно меняет. Думаю, вот когда смотрю подобные, слушаю подобные свидетельства, задаю себе вопрос, думаю, что полезно будет, чтобы каждый из нас задал вопрос, а если бы я оказался в той ситуации, на месте вот этих вот миссионеров? Скажите, я бы думал о том, во что я буду завтра одеваться? И сколько раз на день одежду поменять надо, и сколько раз на день душ принять? Нет, я думал бы о другом. А поэтому именно вот эта реальность, она побуждает нас ставить правильные акценты в жизни. Ставить правильные акценты жизни. В жизни. Не зря Писание говорит, предупреждает нас о непотребстве. Что такое непотребство? Вот то, без чего ты можешь обойтись, пожалуйста, без него. А то, без чего не можешь обойтись, покупай, приобретай. А что делать с остальными средствами, пожалуйста? Африка ждет нас. Другие страны, где действительно тяжелая ситуация, они ждут нас. Поэтому, друзья, вот вам и средства, которые Господь нам дает. Куда они идут? Я думаю, друзья, что слишком много, наверное, придется нам мучиться, позвольте так немножко порассуждать, слишком много придется мучиться, когда мы будем отчитываться пред Господом. Это наша беседа в четверг. Судилище Христово. Когда перед нами будем слышать от подобных пасторов, которые там в Африке трудятся, среди этих заразных болезней, где практически ничего нет, кроме того, что земля существует, по которой ходить можно, и все, больше ничего. И они совершают поклонение Богу. Я не сомневаюсь в том, что многим из нас просто будет стыдно. Потому что после этого мы будем отчитываться. Ну, Александр, иди сюда, твое время. Давай свидетельствуй, все буду слушать. Ты жил в Америке. У тебя была семья, у тебя была работа. А ну-ка ты расскажи, как ты пользовался своей жизнью, как ты пользовался средствами, которые я тебе давал. Ну-ка расскажи. Я не знаю, друзья, насколько вот хватит у нас мужества и смелости открыто свидетельствовать, как люди, которые жили в нищете, но они источали себя. Они истощали себя ради проповеди Евангелия. Насколько важно для нас сегодня обращать внимание на Священное Писание, потому что именно оно открывает глаза на реальность. Оно меняет нас, оно работает над нами. И вот то, что оно производит в нас действие, явно, если оно производит действие, явно видно в позитивных переменах. Если во мне хожу на богослужение, изучаю Писание, если нет изменений позитивных, друзья, Слово Божие во мне не работает. Я думаю, что я не ошибся, вы со мной согласитесь. Если жизнь моя не меняется, Слово Божие во мне не работает. А значит, опасность великая нас ожидает в полном разочаровании в христианстве, о чем утром мы немножко говорили. Поэтому наше внимание сегодня к Слову Божьему снова обращено. К тому, кто принес спасение, к тому, кто является действительно владыкой всего. И сегодня звучала мысль: умирающий Христос думает не о себе, а когда к нему обращаются последние люди, жалкие, ничтожные, преступники, которые достойно были распяты, которые, видя происходившее, даже не набираются мужества попросить о прощении. «Господи, прости меня!» Разбойник этого не сказал. Но видя эту полнейшую несправедливость, все, что он мог просить из-за жены, выдавить из себя в этой ситуации, так это сказать одно: «Помяни меня, вспомни обо мне, когда придешь в Царство Твое». И вот это сокрушение сердца Христос высоко возносит и говорит: «Говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Сокрушенное сердце Бог превозносит. Как-то об одной женщине, вы помните, Евангелие описывает ее, когда она сделала, помните, разбила сосуд с очень дорогим благоуханием. Христос прямо сказал о том, что везде, где будет проповедано Евангелие, будет сказано о том, что она сделала. Как ее зовут? Не знаю. С какого она города? Не знаю. Я знаю одно, что была такая женщина, которая вот это сделала ради Господа. И имя, и вот этот поступок проповедуется. Надо прямо сказать, что везде, где проповедуется сегодня Евангелие, на разных языках, проповедуется и о разбойнике. О том, как он первый оказался первым спасенным после пролития крови Христа. Это удивительно, друзья. Мы на Христа сегодня фокусируем наше внимание, да и размышления побудет нас к этому. Обратимся к 11 главе Евангелия Матфея, первую часть, первый небольшой отрывок. Мы прочитаем стихи с 20 по 24, и затем уже окончание главы. Я надеюсь, что у нас сумеем мы сегодня рассмотреть мысли, которые здесь заложены, и, может быть, у нас останется время сегодня для вопросов, то мы уделим этому внимание. Если нет, то, пожалуйста, постарайтесь быть внимательными к нашим рассуждениям. И если будут вопросы, пожалуйста, запишите их, дайте об этом знать. Если Бог продлит жизнь, то через неделю мы с вами встретимся, чтобы можно было уже представить рассуждение об этих вопросах. Итак, мы читаем текст, 11 глава Евангелия Матфея, с 20 по 24 стихи. «Тогда начал он, Христос, то есть укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Обратите внимание, друзья, что вот эти слова Христос произносит сразу после того, когда шел разговор у него с окружающими людьми о том, как они смотрели на Иоанна Крестителя и на Христа. Мы обращали внимание на то, что очень интересные были люди в то время, очень интересные. Хоть плачь, они безучастны, хоть радуйся, они безучастны. Пришел Иоанн Креститель, плохой, бес в нем. Пришел Христос, тоже плохой, он пьяница, он с пьяницами там занимается. Но никак не угодить этим людям. И вот на фоне этого, именно после этого серьезного диалога, Христос обращает внимание и говорит. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его за то, что они не покаялись. Христос прямо говорит, в чем причина, почему Бог выступает против уже не одного человека, а против городов. В чем причина? Она достаточно проста. Потому что они не покаялись. Мы очень много говорили с вами о покаянии, то есть свою ошибку, свое неправильное положение пред Богом они не признали. И выделяется здесь два города – Хоразин и Вифсаида. Вифсаида, городок небольшой, находился недалеко от Капернаума. Это галилейские города. Вы хорошо знаете, что Христос в этой области очень часто бывал. А если о большем сказать, то удивительно то, что из Вифсаиды, город Вифсаида, пригород Капернаума, было аж 5 учеников Иисуса Христа. Это был Филипп, это был Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. 5 учеников из 12 апостолов были именно из Вифсаиды. Почему Христос этот городок выделяет? Он небольшой, достаточно небольшой, это пригород Капернаума. Думаю, что одна из причин в том, что Христос обращал на этот город внимание, потому что оттуда были ученики его, и он посещал, помните, Капернаум, посещал Вифсаиду, помните, там жили родственники, там жила теща Петра. Он посещал эти города. Это очень важно. Во свидетельство им проповедь Евангелия там звучала. Но вот такая интересная реакция. Вот такая интересная реакция. Здесь этим двум городам Христос противопоставляет два финикийских города. Тир и Сидон. Которые были так на северо-запад от Капернаума, от Галилеи. Это финикийские города. И прямо говорит Христос, то есть он говорил то, о чем всем было понятно. Люди знали, что это были величественные города. Если даже когда мы читаем Ветхий Завет, особенно Тир. Тир – это, наверное, центр цивилизации в свое время был. Это ворота такие, караваны, через которые постоянно проходили там и морские пути, и вдоль этого проходила сухопутная дорога. Он торговал, он действительно процветал за счет торговли. Он был величественный город. И когда его пытался завоевать царь Навуходоносор. Был такой царь, который пленил народ израильский. То Господь много говорил именно об этом Тире, что ты действительно вознесся, и он оказался местом для расстилания сетей. Это был огромнейший город, огромнейший. Но сегодня это просто пустота. Это просто пустота. И на что обращает внимание Господь? Евреи очень хорошо понимали, что такое Тир, что такое Сидон. Очень хорошо понимали. Знали историю, понимали, что величественные были города, но они были разрушены. Что говорит Христос? Обращает внимание на города, которые существовали тогда еще. Они были маленькие. Мысль интересная. Огромнейшие города Тир и Сидон. Огромнейшие, сильные, с огромным товарооборотом. Огромные средства там проворачивались, простите. Так если такие величественные города, если бы они услышали то, что вы слышите, они бы покаялись. О чем это говорит? О том, что чем больше человечество живет, тем более агрессивным оно становится по отношению к Богу. Чем больше человечество живет, тем более агрессивным оно становится по отношению к Богу. И пути для того, чтобы выразить эту агрессию, достаточно разные. Где-то объявляется священная война христианам, где-то само христианство начинает себя, если так, христианство фактически себя не уничтожает. Люди, начиная называющие себя христианами, оказывают давление на христиан. А это срабатывает библейское правило. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. То есть то, что сегодня происходит, формальное христианство подавляет библейское христианство. Это правда, друзья. Это правда. Не так давно было интервью с одним из ведущих проповедников. Интересно, спрашивали его, собралась целая плеяда, целая делегация огромных, известнейших людей в христианстве сегодня. Им задавались прямые вопросы. Вопросы относительно современной цивилизации, относительно сегодняшних новшеств, так сказать, в христианстве. Ваше отношение к однополым бракам, ваше отношение к этому, к абортам и так далее, и так далее. И вот интересно отметить, один сразу бросался в глаза. Он говорил прямо, это грех. Это грех. Остальные пытались как-то скрасить, ну, имидж надо свой поддержать. Его спрашивают, почему? Вы же понимаете, что вы можете иметь очень опасные последствия за это, за вашу прямоту. Он говорит прямо, меня особо не интересует то, что со мной сделают. Меня интересует одно, что я как проповедник не могу исказить истину. Это все, чего я боюсь. Больше я ничего не боюсь. Это действительно реальность, с которой мы соприкасаемся сегодня. Поэтому чем больше, повторим мысль, чем больше человечество удаляется по времени, да, чем старше оно становится, все больше у него опыт набирается, да, тем более агрессивным оно становится. Сколько Бог совершает чудес во многих странах, в том числе и в нашей стране, не так ли? Сегодня азиатские страны, если вы просмотрите сообщения, молятся Богу, что Бог наказал Америку. У них есть какие-то основания на этот счет. Страна, которая называет себя христианской, вдруг почему-то не по-христиански себя ведет. Это не вкладывается в сознание многих людей. Столько чудес было явлено в нашей стране, почитайте историю. И эта страна сегодня удаляется от Бога. Если бы в Тире и Сидоне, в этих огромных городах, эта весть Евангелия прозвучала, они бы покаялись. Следовательно, были бы сохранены. Это глубочайшая, друзья, мысль, которую предлагает для нас Христос. И еще, что, друзья, я думаю, очень сразу буквально бросается в глаза, но лежит буквально на поверхности. Смотрите, 22 стих. «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Что здесь явно видно? Бог будет судить и Тир, и Сидон. Здесь не идет речь о суде, который был уже с этими городами, они разрушены уже. Что говорит Христос? Будет в день суда. Явно понятно, о каком дне идет речь, правда? О дне, когда Бог воззовет прошедшее, когда люди воскреснут, воскресенье первое, воскресенье второе, мы в прошлый четверг об этом говорили, и Бог будет спрашивать с людей. То есть здесь явно видно, что Христос указывает не на то разрушение, которое уже было, а на суд Божий, который будет. И прямо говорит, что вот этим городам они погибли, но суд еще будет. Суд еще будет. И вот когда этот суд будет, то жителям Тира и Сидона будет лучше, чем вам. Это явно указывает на то, что положение людей в аду будет разное. Христос прямо говорит, когда суд будет, они будут осуждены, потому что они не покаялись, так? Нет покаяния, нет прощения. Но при всем этом им лучше будет, слово «отраднее», понятно, да, лучше, приятнее им будет. Что приятного в аду? Там ничего приятного нет. Но Христос обратил на это внимание и явно показал, что им будет лучше. Друзья, это серьезная теологическая мысль. Положение в вечности будет разное. В четверг мы будем говорить о положении в раю, о положении в Царстве Небесном после судилища Христова. Положение в вечности, в светлой вечности тоже будет разное. Люди не будут иметь одинаковые условия. Точно так же, как и те, которые прожили жизнь и не покаялись, они не будут одинаково мучиться. Почему? Бог справедлив. Библия многократно предупреждает людей, я воздам каждому по делам его. А дела-то у нас разные, правда? Очень разные. Так вот, Бог будет воздавать по делам. Мы подчеркивали мысль, что когда человек, единственно есть ключевое событие в жизни каждого человека, которое может поменять, не то может, оно меняет, кардинально меняет положение человека в вечности. Это только покаяние. Это ключевое, друзья. Если человек, вот проходит граница между адом и раем, граница. Есть, все люди фактически согрешили, так говорит Писание. И мы стоим, мы исповедуем эту библейскую мысль. Абсолютно все люди согрешили и лишены Царства Божьего. Аминь. Так говорит Писание. То есть фактически человек, потенциально рождаясь в этот мир, он устремляется в ад. Ожидается одно только покаяние. Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Если человек совершает покаяние, то он получает оправдание кровью его, мы немножко говорили в прошлый четверг, и переходит из состояния ада в состояние рая. То есть для того, чтобы избежать ада, необходимо только одно покаяние. Но когда мы входим, получаем спасение, оправдываемся кровью его, наше положение, даже членов Церкви Христовой, не поместной церкви, не нашей церкви, а членов Церкви Христовой, Вселенской Церкви, в которую только Христос вводит, но люди не вводят. Положение людей в Церкви Христовой будет разное. Это наша беседа в четверг следующий. Положение людей даже в Церкви Христовой будет разное. В то же время, повторим мысль, и положение в аду будет разное. И Тир и Сидон погиб, и Хоразин, Вифсаида погибнут. Это обличение очень серьезное. Но когда придет суд, их положение будет разное. Оказывается, Тиру и Сидону будет лучше. Может быть, еще одна мысль, на которую Христос прямо здесь указывает, конец 21 стиха. Если бы вот в Тире и Сидоне явлены были вот те силы, вот эта проповедь, вот то, что Христос совершал чудеса, вы знаете, в Галилее очень много, то Он сказал так, если бы вот они видели то, что вы видите, это серьезнейший укор, то они бы давно, интереснейшая мысль, да, которая звучит, то давно бы они, то есть идет речь о том, что если бы они это увидели, они бы долго не раздумывали, они бы сразу покаялись. А сколько в вас этих свидетельств звучит, и вы не каетесь? Вот если бы они это услышали, то, что вы слышите, они бы во вретище и в пепле покаялись. Интересная мысль, друзья. Это не обряд. Это не обряд, который совершали евреи. Надо сказать прямо, что точно так же каялись еще и ниневитяне. Вы помните? Во вретище и пепле. Вретище. Ну, простите, как, не знаю, по-английски, это мешковина, когда вот мешки, помните, старые советские такие вот были, да? Вот эта мешковина, вот в эту снимали свои нарядные одежды, вот этот мешок такой, ну, простите, грубая-грубая одежда одевали на себя, и потом брали пепел, вы знаете, что такое пепел, и посыпали на себя. Вот это было знаком покаяния. Оно было очевидно, даже во внешности это было видно, что это сокрушение. Мы презираем одежду красивую. Мы вот эту, на эту красивую прическу пепел сыпем. Можете себе представить, сестрички, вы пробовали когда-то это сделать? Это делали люди в знак сокрушения пред Господом. Вот это было покаяние. Это сильнейший библейский факт, который явно говорит о том, к чему, вернее, как проявляется покаяние даже внешне. Это полное сокрушение. Поэтому неудивительно, что когда Иоанн видел людей, Иоанн Креститель, которые шли креститься, то он им говорил так, сотворите достойный плод покаяния. Другими словами, не видно, что вы каяться идете. Не видно. Друзья, это важный факт, что сопровождает покаяние. Сокрушение. Внешне это видно. Это не значит, что сегодня надо обязательно там золу себе сыпать на голову. Подчеркну, что это не делали только евреи, это делали и язычники. Это был знак сокрушения. То есть для покаяния – это сокрушение. Это явно видно, что я отказываюсь. Я понимаю, что вот то, за что я держался, за красоту, за нарядную одежду, это сегодня ничто. Почему? Я лучше открываю. Я понимаю, что я грязный человек пред Богом. И пусть это будет видно, что я свидетельствую, что вот я признаю себя таким. Вот да, я такой грязный. Почему? Вот именно такой я пред Господом. И вот таким я именно к Нему прихожу.
Следующие мысли тоже в этом же отрывке. Христос далее говорит о Капернауме. Аналогичная, друзья, ситуация. То есть он укорял вот эти три города. Здесь указывается Хоразин, Вифсаида и далее Капернаум. Фактически это города, которые находились недалеко друг от друга. То же самое. То есть сколько в этом Капернауме было чудес? Сколько? И слуга сотника там был исцелен, вы помните? Сколько там было явлено чудес? То есть вот фактически своим присутствием Господь озарял всегда Капернаум. Он всегда там был. Он, наверное, чаще был в Капернауме, чем в Иерусалиме. И при всем этом, смотрите, Сын Божий, сколько действительно превознес его, почтил его Христос своим присутствием, этот город. И ты при всем этом, имея возможность действительно высокую, ты до ада низвергнешься. Вот это Божье Слово. За непочтение Божьему Сыну, за отсутствие покаяния, независимо от того, что ты великий город, ты до ада низвергнешься. Это слова Христа. А причина одна – непринятие Сына Божьего. То есть аналогичная мысль, она повторяется, будет отраднее. Еще раз, дублируется эта мысль. Евреи очень хорошо понимали, что это значит, когда мысль повторяется. Это значит истина Слова Божье. Помните, когда Иосиф толковал сны фараону? Он сказал так: «А что сон повторился дважды, это значит истина Божье Слово». Закон Моисеев гласит так: при словах двух или трех свидетелей верно всякое слово. То есть вот эта вот двойная мысль, она усиливает то, что действительно, раз люди не покаялись, их величественность, независимо от того, в каком городе, в какой стране они находятся, God bless America. За что, скажите, пожалуйста? Бог готов благословить Америку? Позвольте вопрос задать. За что? Рад бы благословить. Да вот ищу, за что благословить? Отраднее будет в день суда. Почему? Люди услышали Божье Слово. Вот вам, пожалуйста, Африка. Фактически отсутствие цивилизации. Наверное, прямо можно сказать. Но когда звучит Божье Слово, сердце откликается. Фактически в Америке самое сильное богословие. Самое сильное, это правда. Самые сильные теологические школы в Америке, это правда. Возникает вопрос. Ну и что? Ну и что? Ты страна до неба вознесшаяся, до ада низвергнешься. Почему? Потому что в тебе явлены были силы, но ты не покаялась, а ты дальше и дальше удаляешься от Господа. Эти слова актуальны, друзья, и применимы каждой цивилизации. Христос говорил о Тире, простите, говорил о Хоразине, Вифсаиде, о Капернауме, города, которые были на то время. Но он связывал их историю с городами, которые давно уже канули в лету. Они были в прошлом. Что это значит? А пред вами Бог, для которого нет времени. И он на человеческую историю смотрит вот так, раз, и одним взглядом все видит. И показывает вам вот эту взаимосвязь. Поэтому, друзья, это серьезный урок сегодня и нам. Если слово звучит, слово о Боге, но нет реакции, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, чем тебе. Если слово звучит, оно в тебе не производит действия, Тиру и Сидону, тем городам величественным, будет лучше. Это слова Божьи. Сколько силы Господь являл. Мы поем песню «Милости Господне вспоминай, считай». А ну-ка возьми, выбери время. Выбери, хоть сегодня, хоть завтра. Но, пожалуйста, в самое ближайшее время, выбери и посиди, запиши, сколько Бог милости тебе являл. Поверь, что тебе будет стыдно за самого себя. Сколько Бог милости являл, а жизнь твоя абсолютно не меняется. Стыдно. Не получится ли так, что эти слова к тебе сегодня обращены? Что Тиру и Сидону будет отраднее в день суда, нежели тебе. Это первая мысль. Второй блок вопросов. Здесь два других еще. Ну, давайте мы обратим внимание на стихи с 25 по 27 и затем оставшиеся три стиха этой главы. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам“.
«Ей, отче» или «Да, отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Явно, друзья, что этот текст вызывает немало вопросов. После того, когда Христос сказал об Иоанне Крестителе, о Христе, после этого обратил внимание свое на города и прямо им произнес фактический приговор, он укорял их. После этого он, можно предположить так, что он прямо во время этой речи просто стал молиться. Но здесь другого, наверное, и нельзя представить. Когда он осудил города и достойно осудил, потому что он реально видел ситуацию людей, он дал самую точную оценку этим городам, после этого он обращается к Богу, Отцу, и фактически совершает эту молитву. Это молитва. Говорит: «Отче, благодарю Тебя за то, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Это первая мысль, друзья. Я думаю, что коротко можно здесь сказать следующее. Павел чуть позже, он другими словами эту ситуацию описывает. И говорит так. «Когда люди в своей мудрости не смогли постичь Бога в Его премудрости, то Бог решил юродством проповеди спасти людей». Обратите внимание, важно подчеркнуть, что вот то, чего достиг человек, именно это знание, объем знания, он возвеличивает человека, и трудно ему в таком состоянии принять Бога. Хочу привести простой пример, евангельский. Апостол Петр проповедует в день Пятидесятницы. Масса людей. Сколько покаялось? 3000. Апостол Павел, сильнейший теолог, попадает в высшее интеллигентное общество того времени, Ареопаг. Куда только вход по пропускам. Немножко улыбнемся. Нужно обязательно было брать одежду. Филонь накинул, все, философ, все, пожалуйста, ты в наш клуб принят. И когда в этом клубе философов Павел обращает свое внимание и говорит о Христе, очень сильные слова. Сколько там покаялось? 1-2. Дионисий Арипагит, там еще кто-то. Сильнейшая проповедь. Вы сравните проповедь Павла в Ареопаге и проповедь Петра в Иерусалиме. Мы не противопоставляем их. И там, и одно, и другое – это Божье Слово. Но какое сильное, логически сильное слово прозвучало в Ареопаге. Оно не произвело действия. Это еще раз подчеркивает мысль о том, что действительно человек своей мудрости, именно его мудрость мешает постичь Бога в премудрости. Поэтому Бог предлагает другой путь. Вот то, что для мудрых людей является безумием, именно безумие Он и предлагает. Другими словами, слово о кресте для погибающих еродство есть, безумие есть. Поэтому Бог и предлагает Христа распятого, и ничего другого. А вот эту простую весть воспринимают простые люди. Поэтому здесь идет речь не о младенцах грудных, понятно, да, не о физических детях, а вот когда идет речь об интеллектуальном состоянии, да, или возможностях интеллектуальных. Есть мудрые люди, а ты там, малыш, тебе еще надо учиться много. То вот идет речь о людях простых. И еще одна мысль подчеркивается. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Дальше мы будем говорить труждающиеся и обремененные. Итак, благодарю Тебя, Господи, за то, что у Тебя удивительный путь. Вот те, кто Тебя не принимают, слышишь, человек, разум твой мешает тебе прийти к Богу. Слишком высокая самооценка. Слишком высокое желание полагаться на науку. Именно это мешает тебе воспринять Бога. Знай, что у Бога есть другой путь. Другой путь. То, что для тебя сегодня глупым кажется, зачем вот эту книгу изучать? Какой смысл? Много дискуссий, много споров сегодня пытаются ее разложить, как хотите. И математические формулы выводят, и всю кодировку истории человечества здесь видят. Чего только не видят в Библии. Как только ее не пытаются обработать. Цель одна – вот эту суть библейскую увести от сознания человека. Но Бог не меняет себя. В
это слово было и остается Словом Божьим. Если для тебя это глупо, считай глупостью, но знай одно, что вот эта глупость, это тебя спасет, если ты считаешь это за глупость. Бог другого не предлагает. Для тебя, умного человека, вот это глупость. Вот это глупость, я понимаю. Но Бог ничего другого не предложит. Почему? Потому что именно вот это слово на протяжении многих столетий, тысячелетий спасало людей. И вот этих вот дикарей, о которых мы слышали свидетельства, меняет. Не ваша цивилизация меняет. А Божье Слово меняет. Они прекращают вырезать друг друга. Они прекращают уничтожать друг друга. Семьи восстанавливаются. Правильное отношение к себе, к другим восстанавливается. И что это делает? Не наука. Это делает то, что ты называешь глупостью. Отче, благодарю тебя за то, что ты вот это скрыл от мудрых. Они этого не понимают. Открыл это младенцам. И в дальнейшем интересная мысль. Да, Господи, в этом Твое благоволение. В этом Твое благоволение. Удивительная, друзья, мысль. Это Твое право, это Твоя воля. То есть люди умные отвергают Тебя, а Ты не отвергаешь человека. Если вы отвергаете Меня, я все равно буду с вами трудиться, я все равно буду к вам обращать свою заботу. И будут те, которые примут меня. Кто это принимает? Вот те, кого вы считаете, ну, таким вот слабеньким. Неудивительно, что на первых порах действительно христианство состояло из простых людей. Это правда. Это правда. И удивительно также отметить, что, может быть, несколько слов позвольте сказать, когда возникло вот это серьезное напряжение, когда христианство стали гнать, когда стали его просто-напросто, вот скажем, с научной точки зрения, как мы бы сегодня сказали, критиковать. У Бога нашлись люди. Вот когда христианство состоялось, оно состоялось из простых людей. А затем к нему подключились уже и цивилизованные люди. Позвольте привести один из примеров. Город Александрия Египетская для многих из вас известен. Из истории, во всяком случае. Очень великий город. Город, центр цивилизации и науки в то время, где была одна из самых огромнейших во всем мире библиотек, самая огромная, более 700 тысяч книг там насчитывалось. И когда туда стало стучаться христианство, то люди, которые там управляли, ректоры, директоры, принципал, как их там называли, они говорили прямо, христианство – это удел стариков и детей, прям как атеизм. Долгое время утверждал в стране, откуда мы выехали. Проходит короткое время. В истории оно не такое продолжительное. Именно Александрия стала мощным центром христианства. Вот так шаг за шагом сломлено было это. Проходит короткое время, появляется один из сильнейших языческих философов, который обрушился на христианство, философ Цельс, который столько грязи написал против христианства. С одной стороны, давайте мы их не будем трогать, мы будем Слово Божие изучать, это правда. Но были у Бога люди, которых Он готовил. Появился малоизвестный Иустин, которого называют мученик или Иустин-философ. Когда в его руки попали вот эти взгляды этого языческого философа Цельса, он решил познакомиться с этим, так ли это. Все-таки ум-то философский. И он пишет сильнейший труд, где явно показывает ложь этого философа и показывает, что то, чем он пользуется, это просто искажение информации. Он ссылается на те же самые источники, на которые он ссылался, Цельс, и показывает, уважаемый Цельс, ты вырвал слова из контекста. Ты выбрал те слова, которые тебе были приятны, и составил свою идеологию, свой взгляд. И когда он проанализировал, то это действительно был сильнейший труд, опроверг он этого языческого философа. Неудивительно, что считает так, что именно Иустин считается в христианстве одним из сильнейших, одним из первых апологетов христианства, то есть защитников. У Бога есть люди, которых Он готовит, чтобы они и на высоком уровне могли объяснять людям. Но будьте внимательны, в основном человечество в своей мудрости не желает смириться с Богом. Почему? просто потому, что оно очень умное само по себе. Христос прямо сказал, что Бог сокрыл это от мудрых, но открыл это простым людям. Это, возможно, и дало право критикам Библии, критикам христианства глумиться над христианством, утверждая, что это действительно удел стариков, женщин и детей. Прошло время, и Господь явно показал, что это далеко не так. Но на тех, в то время Христос тогда это молился, помните? Павел еще не был призван. Были просто апостолы, рыбаки призваны фактически. Там не было среди них образованных. Поэтому он прямо говорит, ты сокрыл это от мудрых, а вот этим вот младенцам, так воспринимало общество этих рыбаков, а эти все галилеяне, ты открыл им силу свою. Господи, таково было твое благоволение. Дальше очень важная мысль теологическая. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Важнейшие мысли открываются, коротко о них. Все предано мне отцом, и никто не знает отца, кроме сына. Мы с вами говорили о том, что отец не судит никого, но весь суд передал сыну. Это параллельная мысль. То есть все отец передал мне. Поэтому никто отца не знает, кроме сына. А дальше он подчеркивает, и кому сын хочет открыть. Никто не знает отца, кроме сына. Интересная мысль. Никто не знает сына, кроме отца. И дальше обратная связь. Никто не знает отца, кроме сына. И кому сын хочет открыть? Будьте внимательны, ключевая здесь мысль, вокруг которой идет речь, это сын. Отец все передал сыну. Сына никто не знает, кроме отца, потому что он сын. Но вместе с этим сына, вот интересно, как он говорит дальше, отца не знает, то есть мы не сможем знать отца Бога. Это фундамент Священного Писания. Бога Отца нельзя познать без Сына. Если вы Сына делаете божественным или называете Его ангелом, как сегодня религия существующая считает себя христианской, вы не знаете Отца, потому что так написано. Если вы не знаете Сына, вы не знаете Отца. Отца мы сможем знать только через Сына. И добавляет Христос, и кому сын хочет открыть? Право принадлежит сыну. Это сильная мысль. Скажите, пожалуйста, а кому Христос открывает? Кому Христос открывает? Написано, и кому сын хочет открыть? Он по выбору это делает? Избирательность. Или? Но написано, что никто не знает отца, отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть? Кому Христос хочет открыть? Ну, всем хочет открыть. Всем хочет открыть. Но открывается это тем, кто принимает. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Вот это Его желание. Его весть обращена ко всем, но насильно она не навязывается. И, друзья, если бы не было последующего рассуждения, у нас были бы действительно серьезные теологические вот дискуссии, но он прямо говорит о том, каким образом люди к нему приходят, и кому сын хочет открыть, и тут же обращение делает. И давайте обратим внимание на последние три стиха. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Ключевые слова, которые обычно используют в проповеди Евангелия, говоря о том, кого Господь призывает. Мы сегодня тоже немного об этом слышали на утреннем собрании. Явно видно, что здесь есть детали, которые мы с вами должны поднять на поверхность. Они очень интересные. Первая мысль. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные». Слово «бремя» здесь есть? Есть. Само по себе бремя. Оно о чем говорит? О позитивном или о негативном? Но приятное или неприятное? Бремя. Как вы думаете? Конечно, неприятное. Груз, он неприятный. Обратите внимание на стих 30. «Иго мое благо, и бремя мое легко». То есть Христос, смотрите, Он приглашает людей, которые под бременем, предлагает им взять свое бремя. Не так ли? Возникает вопрос, о каком времени здесь идет речь? О каком времени? Эти слова Христос говорил в то время, когда очень сильное учение было. Позвольте мне об этом немножко прочитать. Из этого же Евангелия, но глава 23. Матфея, 23 глава. Христос обличает фарисеев и говорит, стих 3-4. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Мы об этом ранее говорили. Фарисеи учили правильно. Поэтому их слушать. Дальше. «Но дела же их, но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Стих 4. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть». Это сильнейший удар по религиозности. Это сильнейший удар, на который сегодня нам нужно обратить внимание. Послушайте, друзья, почему люди становятся обремененными? Откуда это бремя? Вы подтвердили, я тоже подтверждаю, что бремя – это тяжело. Но Христово бремя, оно легкое. Смотрите, люди создают бремена неудобоносимые. Другим говорят, ты делай, 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 делай. Христос прямо говорит, вы сами этого не делаете. Вы сами этого не делаете. Сколь сегодня много, это актуальность этого текста велика для нас сегодня. Люди создают сегодня бремена, требуют, чтобы все было выполнимо. И смотрите, люди фактически, находясь в такой ситуации, они действительно под бременем. То есть этими словами, на мой взгляд, сильнейшая мысль предлагается нам. Выйдите из-под влияния людей, а попадите под мое влияние. Потому что вот то, что создают люди, это бремена неудобоносимые, люди обремененные. Если вы не увидите свою обремененность, вы не сможете получить покоя. Обратите внимание, эти слова в определенном контексте прозвучали. И думаю, что прежде всего именно вот это нужно понимать. Христос обращал внимание к еврейскому народу, и они хорошо знали об этих бременах. Мы часто говорим под словом «бремя», понимаем груз греха, зависимости. В какой-то степени это оправдано, что мы действительно от этого устаем. Но в данном тексте Христос говорит о другом. О бременах неудобоносимых. Чем больше ты их носишь, тем больше устаешь от них. Павел как-то прямо сказал в послании Галатам. Если бы я поныне угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. Когда люди пытаются угодить другим, в это бремя, от которого люди устают. Если вы не увидите, что вы под влиянием людей, вы не сможете мой покой получить. Интересная дилемма, правда? Что получить покой от Христа, видишь ли ты себя обремененным? Под чьим влиянием ты находишься? Эти слова сильнейшие, говорящие явно о том, что примите слово мое. Я тоже бремя вам дам. Тоже бремя. Но оно интересное. Оно не тяжелое. Если мы, друзья, воздыхаем, приходя в храм, смотря за своей жизнью, друзья, у нас бремя, его надо сбросить. Потому что то, что Христос предлагает, оно не гнетет. Вы слышите? Почему так сказал Христос? Иго мое является благом, слово благо понятно, там ничего негативного нет, правда? А бремя мое легкое. Если мы тяготимся тем, что мы приходим в церковь, требует нас, ну, простите, там, на спевку приходи, там, туда приходи, ты должен. Если мы этим тяготимся, друзья, послушайте, надо бремя другое взять, которое не тяготит. Если мы тяготимся своей жизнью перед Богом, это явный сигнал того, что у нас не то бремя, которое надо взять. Если человек служит Христу, он служит Ему с радостью. И он не считает для себя обременительным поклоняться Богу. И он с радостью совершает это.
Не зря Писание говорит, всегда радуйтесь. Итак, друзья, возможно, немножко повернули мы с другой стороны этот текст. Но это та истина, которая здесь закладывается. Итак, друзья, заканчивается наше служение. У нас будет возможность еще добраться домой. Это хорошо, что мы могли провести и подвести итог этого дня. И вот то, что мы сегодня слышали, принесет ли оно изменения во мне? И мы ранее говорили о том, что если это слово не меняет меня, если слово не поменяло меня, у меня неправильное отношение с Богом. Слово всегда несет жизнь. Христос, жизнь со Христом, она не тяжелая. Она радостная. Она легкая. Если я тягощусь христианством, друзья, простите, давайте покаемся. Покаемся и сбросим это бремя. Если вы считаете, что христианство – это бремя, которое вам вот так вот уже опустило вас уже, ниже некуда. Друзья, покайтесь. Вы не в христианстве, вы в какой-то формализм впали. Христос прямо говорит, придите, получите покой. Ведь вы же устали от всего этого. Итак, друзья, чье бремя на нас? Чье бремя? Бремя Христа груза не несет, оно не давит, плечи не давит. Оно легкое, и оно благом является. А все остальные бремена, они давят. Поэтому, друзья, загляните в себя. Можем ли мы сказать, что сегодня сердце мое свободно и радостно? Если нет, благо для нас в том, что это благо сегодня нам предлагается. Поменяйте бремя, поменяйте, сбросьте его. Оно вам не нужно, оставьте здесь. Нам предоставляется возможность помолиться Богу, друзья. Так коснулись мы еще нескольких мыслей в этом Евангелии, коротко прошли их. Думаю, друзья, что есть о чем подумать. И дай Господь, чтобы вот то, что услышали мы, оно хотя бы немножко сломило нас. Хотя бы вот эта вот очень важная мысль, что если я тягощусь христианством, если мне тяжело идти на собрание, но надо появиться, потому что меня могут на заметку взять. Друзья, вы обремененные. Мы поклоняемся Богу с радостью. Божьи дети, они с радостью поклоняются Богу. Они не считают это бременем поклоняться Богу, носить бремя Христа. Для них это радостно. Радостно для тебя христианство. Вот то, в котором ты находишься. Если оно тебя гнетет, это не христианство, это фальшивое христианство. Приобрети во Христе действительно эту здравость и будь именно под Его влиянием. А если тебя гнетет, друзья, гнетет. Пусть много ты не понимаешь. Это сигнал того, что нужно покаяться. Придите ко мне. Призыв Христа звучит. Придите. Я этот груз сниму. Я сниму. Его никто другой не снимет. И вместо этого груза первое, что я дам, это покой. Вот тот покой, который у вас нет. Он только у меня. Никто его не даст. Ни один проповедник его не даст. Только я могу это дать. Бремя ваше сниму. Возложу другое бремя. Оно будет радостным, легким. И совершенно по-другому будет проявляться в вашей жизни. Друзья, может быть, есть вопросы, пожалуйста, коротко, и мы с вами будем молиться вот по этим стихам, которые мы рассмотрели. Сегодня у нас такой пространный отрывок. Мы завершили 11 главу. Пожалуйста, друзья, коротко, если есть вопросы, по словам, может быть, по мыслям. Хорошо, друзья, давайте с нашим бременем ко Христу придем. И пусть Он его проверит, какое оно. Аминь. Помолимся.